говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях участники экспедиции «Русский поиск» Александр Карасев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И Станислав Пылев. Здравствуйте, Станислав.
Приветствую всех.
5 стран за 5 лет задумали посетить участники экспедиции «Русский поиск». Первое путешествие было совершено летом минувшего года. Полтора десятка человек, среди которых были журналисты, директора компаний, политологи, музыканты и люди других профессий, за месяц на машинах пересекли Соединенные Штаты Америки от восточного побережья до западного, от Нью-Йорка до Сан-Франциско, преодолев более 8000 миль. Какую увидели путешественники Америку? Почему в Нью-Йорке нельзя спать на скамейках? Почему американцы едут смотреть закат в Чикаго? Почему в магазинах рисуют на банкнотах фломастером? Чем Россия заинтересовала молодых американцев? Об этом и многом-многом другом мы и поговорим сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. А мы начнем нашу беседу. Мой первый вопрос к идеологу и создателю концепции экспедиции «Русский поиск» Александру Карасеву. Как возникла идея такой экспедиции?
Ну, идея возникла достаточно давно. Просто мы прочитали книжку Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». И, наверное, еще в молодости захотелось повторить их путь. А так сложились обстоятельства, что, наверное, в позапрошлом году уже вместе с единомышленниками мы собрались и решили, что пора эту давнюю идею реализовать. Реализовать, наверное, в более расширенном варианте, потому что, ну, как бы, есть такое пассивное думание о будущем страны, а есть познание мира, и мы хотели вот организовать именно это познание мира, придумав для себя такую форму, как креативное путешествие. Когда ты едешь, смотришь не только пространство, не только время, но сразу же обсуждаешь и пытаешься понять будущее. И будущее не только с той страны, в которой ты находишься, но и будущее, наверное, нас самих в этом мире. В эпоху глобализации все-таки мы достаточно сильно переплетены. И если говорить о том, что непонятно, какая здесь в России идентичность, непонятно, что нас объединяет, может быть, есть смысл посмотреть, что объединяет других. И тогда станет понятнее, что может объединять нас и к чему нам стоит стремиться. И поэтому мы придумали такой проект «Русский поиск». Первая страна, наверное, она была понятна и очевидна. Это Соединенные Штаты Америки, как наиболее сильная держава на сегодняшний момент. И мне кажется, что вот первый этап у нас удался. Своими, конечно, сложностями, проблемами, но удался. Теперь мы начинаем подготовку ко второму этапу. Это вторая наша экспедиция, которая должна состояться осенью этого года. Это в Китай.
Ну, вам удалось в какой-то степени почувствовать, скажем так, что объединяет россиян на примере Америки?
Ну, это, наверное, самый сложный вопрос. То есть, да? Мы только в начале пути, нам кажется, что нам стало понять, ну, во всяком случае, мне стало понятней, почему я и мои друзья ведут себя так или иначе, посмотрев на то, как себя ведут американцы.
Хорошо, давайте поговорим об организационных вопросах. Очень интересно, как все это шло и подготавливалось. Станислав, пожалуйста, расскажите о том, как вы готовились к этой экспедиции, в чем состояли эти приготовления.
Ну, безусловно, большая помощь была оказана нам со стороны американских наших друзей. Получилось так, что нас в каждом городе кто-то встречал из наших знакомых, там, одноклассников, друзей детства и так далее, из тех, кто уехал, или тех, кто там живет постоянно, американцы. Я так прикидываю, наверное, за 2-3 месяца, что мы вот готовились последние перед отъездом, точно, наверное, не меньше 1000 писем по электронной почте я отправил и получил, потому что одно дело изучать Америку по каким-то американским сайтам, читать газеты, журналы, смотреть новости, искать какие-то интересные объекты, которые можно посетить, а другое дело — это вот та помощь людей, которые непосредственно живут там, да, и которые могут рассказать там удивительные вещи там про Чикаго, допустим, про Нью-Йорк, про другие города. Мы посетили много достаточно и городов, и объектов, и, безусловно, без тех наших друзей американских, которые нас сопровождали и, кстати, присоединялись к нам в нашем движении, вот без них ничего не получилось бы, безусловно.
Александр, скажите, а как отбирались участники экспедиции? Был какой-то особенные какие-то требования, может быть, финансового порядка или еще чего-то?
ну, финансового порядка было одно требование, что каждый участник экспедиции оплачивал свое участие в экспедиции самостоятельно. Мы хотели собрать людей самодостаточных. И есть второй принцип, что о судьбах Родины хорошо размышлять за свой счет, а не за чужой. Тогда это получается лучше. И когда мы говорим о том, что нам помогали американцы, нам помогали простые американцы. И в нашей концепции как раз и было, что мы не обращаемся ни в какие официальные органы. И у нас прошло, вот мы так прикинули, мы встретились более чем с 400 разных людей, то есть в процессе нашего путешествия. Очень сложно обобщить весь этот материал, то есть этим мы сейчас занимаемся, и поэтому вот прошло полгода, и только мы можем говорить о первых попытках обобщения этого всего материала, потому что каждый из нас все-таки этим занимается не профессионально, а в свободное для себя время, но тем не менее вот уже сейчас мы можем говорить, что готов фильм об Америке, который мы снимали, заканчиваем писать такую художественную книгу, скорее даже не о нашем путешествии, а о наших впечатлениях об Америке. Вот. Вышел целый номер, посвященный нашему путешествию в журнале «Сообщений». Там достаточно интересно. Ну и очень много материалов на различных сайтах в интернете, которые, в блогах, которые писали участники экспедиции.
Ну, давайте двигаться дальше. Итак, к августу, да, когда началась экспедиция, уже была собрана команда. Кто вошел в эту команду? Могли бы перечесть профессии, что за люди, чем они отличаются и какие они цели перед собой ставили?
Ну, экспедиция у нас получилась московско-петербургская, если говорить о том состав экспедиции, то есть у нас было двое музыкантов, один писатель, правда, писатель, который не печатается пока в бумаге, но достаточно известна его фамилия в интернете для тех, кто интересуется такой интернет-прозой. Вот. Несколько руководителей таких, ну, средних компаний, там, рекламное агентство в Москве, несколько людей, то есть философ ехал с нами, там, главный редактор журнала, корреспондент газеты «Собеседник». Поэтому у нас получилось, что такое, вот когда мы говорим «креативное путешествие», это значит, что все люди, которые входили в состав нашего путешествия, они такие достаточно креативные, интересные люди с содержанием, и нам всегда было что обсуждать, то есть о чем поговорить друг с другом, что было очень важно, потому что впечатлений было масса, то есть если их вовремя как бы не обсудить и не отрефлектировать, то, наверное, многое бы потерялось.
А до этого не были знакомы участники, как, ну, близко достаточно?
Ну, близко, наверное, нет, хотя многие в экспедиции были, то есть, ну, знакомы и не один год. Можно сказать, так как я выступал инициатором, то я практически всех участников экспедиции лично знал, а через меня были знакомы многие друг с другом.
Спасибо, Александр Королев. Простите, Карасев, а мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, эфире во имя гостей. Сегодня в нашей петербургской студии в гостях участники экспедиции «Русский поиск» Александр Карасев и Станислав Пылев. Станислав, скажите, итак, команда была собрана, первое место назначения, как вы куда поехали, чем вы занимались?
Прилетели мы в Нью-Йорк, и так случилось, что оказались мы в Америке в день самого большого для всех, без исключения американцев, вне зависимости от вероисповедания, это День независимости, 4 июля. Естественно, очень захотелось посмотреть, как они празднуют. Празднуют они стандартно. В каждом городе обязательно фейерверк, причем каждый город считает, что у него самый крупный, самый большой, самый красивый фейерверк. Но мы в Нью-Йорке были, наверное, это самый все-таки большой и мощный финансово город. То есть все люди выстраиваются на набережной и смотрят фейерверк над водой. Удивительная организованная работа полиции. Очень четко распланировано и подготовлено движение толпы. То есть никто не толкается, ни одного пьяного человека, ни одного человека с бутылкой. всех равномерно распределяют на протяжении где-то, наверное, часов 3-4 до начала фейерверка. Там в Нью-Йорке у нас были и многие другие наблюдения. Например, я обнаружил, что могу отличать американскую женщину по походке, даже если ее встречу там на другом конце земного шара. Они очень оригинально ходят, и даже есть версия, почему девушки и женщины так передвигаются.
Какая версия?
Ну вот нам сказали, что американки надевают туфли на высоких каблуках только раз в жизни, на выпускной вечер в школе. Ну, если вы встретите девушку на каблуках где-нибудь в Америке, то это либо иностранка, либо девушка работает на Уолл-стрит. В основном они ходят в босоножках, в кроссовках, поэтому и походка такая вырабатывается, да, строение голеностопа и опорно-двигательного аппарата. Мы там обнаружили, что на американских светофорах, например, для пешеходов нет зеленого света. Вот есть красный, желтый, кстати, там для движения машин не загорается, загорается сразу зеленый. Вот, а когда он на каком-то этапе он не мигает, как у нас сначала перед тем, как сменить свет. А для пешеходов там два цвета, красный и белый, зеленого там нет. Наверное, как нам объясняли местные, это для того, чтобы автомобилисты не перепутали свой зеленый с зеленым для пешеходов. Очень все предусмотрено, нас там первые дни сопровождал и помогал, был нашим первым гидом по Америке, такой менеджер нашего отеля, который заведует парком микроавтобусов. Вот он отвечает за встречу гостей, за сопровождение, за перевозки и так далее. Это первый американец, с которым мы более-менее плотно общались, и он нам объяснял некоторые вещи, допустим, чтобы не запутаться, поскольку мы одним из принципиальных моментов нашего передвижения по Америке было то, что мы двигаемся на машинах, нам нужно было знать, как управлять. Именно в Нью-Йорке, благодаря вот Джошу и благодаря нашим друзьям, Леониду и Анне, с Анной я учился когда-то в одном классе, теперь она там живет, мы поняли, что в Америке можно поворачивать, точнее двигаться на красный свет в некоторых случаях, в некоторых штатах. Да? Мы узнали, что на некоторых автозаправочных комплексах запрещено выходить из машины, чтобы заправить свою машину. Это делает специально обученный человек, и чаевые тут ни при чем. Ради безопасности это делается. Мы узнали, какой бензин заливать, да, как двигаться по американским дорогам. Мы обзавелись там картой электронной, очень точной, на ней мы могли найти любой перекресток, хотя первые дни, конечно, все равно несколько раз теряли дорогу, несколько раз заблудились. Ну, короче, нас спасала эта карта, да, которую нам вручили тоже наши друзья в Нью-Йорке. Ну и первые дни осмотреться мы провели в Нью-Йорке несколько дней. Любопытно, жили мы практически на Манхэттене на самом, и по центру
гостиница.
Города. Да, в гостинице, в небольшом отельчике такого эконом-класса. Александр и его супруга там нашли достаточно дешевый вариант, потому что жить на Манхэттене, вы можете себе представить, во сколько это обходится, если это обычная гостиница. Ну, что мы еще?
Гостиница YMCA, и она носила имя такое символическое для, скажем так, путешествия Ильфа и Петрова, потому что Эллочка-людоедочка, как вы помните, соревновалась в моде с женой миллионера из Америки. Как его фамилия? Виль?
Ну, не помню.
Ну, вот именно имени этого, то есть миллионера, и была наша гостиница.
Как вы нашли машины? Как вы вообще выбирали? Как у вас со средством передвижения?
Ну, мы изначально планировали, что мы поедем на таких домах на колесах, будем там сами себе готовить еду, и, в принципе, как бы это наша мечта сбылась. Правда, мы хотели на них доехать сразу же до Сан-Франциско, не получилось, поэтому первая часть нашего пути была такой большой круг. Мы из Нью-Йорка поехали в Филадельфию, потом в Вашингтон, потом поехали в Чикаго, на Великие озера, посмотрели водопад и вернулись обратно в Нью-Йорк. И уже в Нью-Йорке пересели снова на минивены, и на этих минивенах пересекли уже поперек практически всю Америку.
А потом еще заменили их на джипы, финальную часть пути от Лас-Вегаса, если не ошибаюсь. Да, в Лас-Вегасе мы арендовали другие машины, и там же к нам еще в Чикаго присоединилась группа товарищей наших американских друзей, два человека, и вот с ними мы уже пересекали финальную часть нашей.
Дорого стоила аренда машина вообще как?
Ну, вот эти машинки, они в сутки обходятся $250. Но с учетом того, что там влезает от 5 до 7 человек совершенно спокойно, ну, можно вот поделить эту сумму на пятерых, допустим, да, и зато получается полная автономность, не нужно тратить деньги на отели, правда, бензин. Бензин там стоит, если переводить на наши деньги, 1 литр, они в галлонах измеряют, но переводя, стоит там около $1, то есть примерно 26-27 рублей. И эта машинка достаточно прилично кушает, наверное, литров 30 на 100 километров, но за это мы получаем полную автономность, кухня, спальные места, душ, туалет, ванны, все что угодно.
И кондиционер, потому что мы были, было 110 градусов по Фаренгейту.
И, ну, конечно, больше 40, да.
Как сказал наш писатель в экспедиции, Москва шумит машинами, Нью-Йорк шумит кондиционерами.
Да, это еще одно интересное наблюдение. Там огромное количество кондиционеров выведены прямо на улицу, и когда их много, даже если тишина стоит, то вот слышен этот гул. Мы везде его слышали в центре города.
Вообще, культура там в Вашингтоне, где достаточно жарко. То есть мы выяснили,
оказывается, что на южнее Ташкента расположено, что там цветут пальмы и растут экзотические растения. И жуткая жара.
И люди живут, всю жизнь проводят в кондиционерах. То есть потому что они дома у них кондиционер, в машине у них кондиционер, на работе у них кондиционер. И даже большинство переходов, то есть там, например, с офиса до парковки, оно проходит не по улице, а по помещению, где работают кондиционеры. То есть человек на улице оказывается, то есть очень редко. То есть вот из этого состояния кондиционера он никогда не выходит.
А если выходит, то это настоящая трагедия, потому что они не могут понять, как жить без кондиционера. Так же, как и без многих вещей, да, допустим, мы там поняли, что это все-таки действительно страна комфорта и быта вот, ну, в самом высоком понимании этого слова. То есть там все для человека, правда, в обмен на некоторые условности.
Ну, я бы заметил, вот, что меня больше всего поразило, когда рейсовый автобус подъехал к остановке, его обогнал велосипедист, встал, то есть поставил велосипед перед автобусом на специальную подставочку, то есть и сам сел в автобус и поехал
прямо
на этом автобусе со своим велосипедом.
Стеклом прямо под ним специальная держалка для велосипедов.
Следующий город какой после Нью-Йорка был?
Ну, длительная стоянка у нас была в Вашингтоне. Мы там договаривались о нескольких встречах, в том числе и в российском посольстве, где нас очень радушно приняли. Прошла достаточно интересная встреча, где нам рассказали о тех проблемах, с которыми сталкиваются наши дипломаты, то есть в Америке.
Какие проблемы, если не секрет, интересно?
Ну, первая, наверное, и самая большая проблема, то есть для наших дипломатов, это все-таки привыкнуть, ну, вот когда люди туда только приезжают, то есть привыкнуть к тем правилам, то есть достаточно строгого поведения в Вашингтоне, которые существуют. Второе, то есть то, что все-таки достаточно тяжело выдерживать ту политическую линию, которая есть у Российской Федерации. Потому что, ну, и с этим же мы столкнулись, когда у нас была большая встреча в Нью-Йорке в Организации Объединенных Наций. Мы встречались там с нашими представителями в Организации Объединенных Наций. Вот для меня это было, например, ну, как бы достаточно интересно услышать из уст дипломатов о том, что наша дипломатия, советская и российская, всегда строилась на слове. То есть, что если договорились когда-то, то мы это слово держим. А оказалось, что, например, американская дипломатия, то есть, не придерживается тех же принципов. И вот общие договоренности, например, которые были достигнуты о расширении НАТО, то есть, там, в конце 80-х годов, то есть, они как бы, то есть, новая администрация от них отказывается, говорит, ну, это, то есть, не мы.
Ну, и на этом, пожалуй, большая политика для нас закончилась в Америке. Мы как-то не стремились работать и встречаться с людьми на официальном уровне, а как-то общаться именно с простыми людьми.
С политиками больше не встречались?
Ну, вот наш экипаж, пожалуй, нет.
Ну, мы встречались там с мэром небольшого городка, то есть поговорили. Ну, если говорить о большой политике, то мы старались этого избегать.
Но все равно не удавалось, я прошу прощения. Вот меня такая штука поразила. Американцы, с которыми мы разговаривали, и наши друзья, и просто незнакомые люди, они сами затевали разговор о своем президенте и о войне в Ираке, словно извиняясь, как будто бы перед нами, говорили, что, ребята, это не мы там воюем, мы, конечно, наших солдатиков молодых поддерживаем, но вообще мы против. И сами заводили, прошу прощения, разговор именно о политике администрации Буша в этом направлении. Что, на самом деле, меня, по крайней мере, удивляло постоянно. Как только разговор начинается, они сразу Буша своего вспоминают. Ну вот. А что касается ООН, то там мы узнали, почему в Америке сейчас везде запрещено курить, в помещениях, в частности, даже в кафе, в барах. В ООН до сих пор остались пепельницы. по одной простой причине, они соединяют кресла в зале заседаний. И если их убрать, то это, ну, бюджетно, короче говоря, понадобится много денег, чтобы поменять все коммуникации, поменять все кресла и так далее. Там же мы выяснили, что Россия единственная страна в мире, которой позволено было сделать ООН два подарка. Первый сделал еще Советский Союз, композиция «Перекуем мечи», а второй, я не помню, как называется. Ну, короче, это уже Россия сделала. И там же выяснили, как Казахстан страшным образом напугал местного дипломата. Они сделали подарок, точную копию доспехов древнего казахского воина, весят они 40 килограммов, и имитированы под золото. Так вот, эти доспехи установили на манекен, чем жутко напугали одним вечером дипломата, который, значит, прибежал к охраннику с криками: там кто-то стоит, там кто-то есть ночью, меня сейчас пытались убить. Короче, пришлось этот подарок подсвечивать специальным прожектором, чтобы больше в коридорах никто не напугался.
До Вашингтона вы доехали без проблем?
В общем, да.
Машины не ломались, полицейские не останавливали?
Нет, ну, полицейские вообще нас не останавливали. Это произошло, там, наверное, приятно, за все путешествие. То есть, ну, может быть, три раза. Если учесть, что мы ехали то тремя, то четырьмя экипажами, то, в принципе, мне кажется, пересечь Россию с таким же количеством остановок гаишниками, то есть, просто нереально.
Полицейские там на дороге вообще не стоят. Но зато приезжают мгновенно, как только какое-то происшествие было зарегистрировано. Мы попадали в небольшое происшествие в Блумингтоне, куда приезжали в американский университет и общались со студентами, которые в будущем будут работать разведчиками, шпионами и так далее, изучают русский язык, Россию, и уже на первых курсах они записаны, анкетированы соответствующими сотрудниками Госдепа, ЦРУ, ФБР, и когда мы просили их об интервью, ребята сказали: вот без камеры все расскажем, а сниматься там нельзя, у нас уже контракты там на подписании, и вот мы их сняли так издалека, чтобы предъявить в нашем фильме нашей контрразведке. Значит, в будущем вот эти вот люди, раз, два, три, четыре, пять, они будут, значит, шпионами, следите за ними. В Блумингтоне мы попали в происшествие, задели нашей большой машиной муниципальный автобус. И все бы ничего, там никакого ущерба, но водитель вынужден был позвонить своему диспетчеру, а тот вызвал полицейских местных. Приезжают они, даем мы им свои права, и выясняется, что наши права в Америке недействительны. И что наша экспедиция, на самом деле, которая рассчитана на то, что мы постоянно находимся за рулем, она срывается фактически. Чуть ли не на коленях мы умоляем полицейского, он рвет протокол и даже не штрафует нас, отпускает в результате.
Спасибо, Станислав. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы: доклад Буша о положении в стране, интервью с президентом Кабардино-Балкарии Коноковым, неправительственные организации Испании как реальная ветвь власти, наука, как организовывать современные научно-популярные лекции. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве и Тольятти по инициативе профсоюзов прошли митинги с требованием пересмотра закона о трудовых пенсиях. В Барнауле около 2000 человек приняли участие в акции протеста против роста цен и повышения тарифов на коммунальные услуги. В Тюменской области КПРФ повторно отказано в регистрации партийного списка на выборах в областную думу. До этого КПРФ была снята с выборов в Дагестане. Союз правых сил, тоже снятый с выборов в Дагестане, требует их переноса. Генпрокуратура России предъявила обвинение в убийстве Игорю Изместьеву, бывшему члену Совета Федерации от Башкирии. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс не препятствовать осуществлению его новой стратегии по Ираку. В ежегодной речи о положении страны президент подчеркнул, что США просто обязаны остановить дальнейшую эскалацию насилия в Ираке. Всемирный экономический форум открылся сегодня в Давосе. Его главная тема – глобальное потепление. Западная и Центральная Европа парализованы обильным снегопадом. Во многих городах закрыты аэропорты, прервано железнодорожное сообщение. На автотрассах во Франции, Чехии, на юге Германии и Австрии царит хаос. Десятки тысяч домов остались без электричества. В Германии погибли 3 человека. Президент Израиля Моше Кацав обратился к парламенту с просьбой временно освободить его от занимаемой должности. На Кацава оказывается все более жесткое давление, чтобы заставить его покинуть свой пост. Министр иностранных дел Турции разделяет мнение о необходимости внести изменения в закон об оскорблении нации. В Греции тысячи студентов вновь вышли на улицы, протестуя против планов правительства разрешить частные университеты. Манифестации прошли в Афинах и Салониках.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях участники экспедиции «Русский поиск» Александр Карасев и Станислав Пылев. Нашим радиослушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, радио «Свобода». Александр, а чем Вашингтон вас еще удивил, скажем так, да, и вообще какие любопытные какие-то явления? Станислав, тоже к вам вопрос.
Ну, мне показался Вашингтон, ну, собственно говоря, это не секрет, наверное, но когда говорят о столице Соединенных Штатов, кажется, что Вашингтон — это что-то большое. На самом деле это маленький городишко, очень невысокий. Там существует высотный регламент при строительстве, поделен на 4 района, если не ошибаюсь, причем один из них крайне неблагополучный в силу действия там этнических преступных группировок. Казалось бы, Вашингтон могли бы там полицию как-нибудь вздрючить, чтобы обеспечить безопасность. Но вот нам не советовали двигаться там в определенном направлении. Ну а так, ну, ничем не запомнился, кроме того, что рядом, прямо практически у стен Белого дома, мы обнаружили рыбный рынок, вот, где можно приобрести голубых крабов. Вот.
А мне очень понравилось, мы вдвоем еще с моим коллегой записались в библиотеку Конгресса. Все это время у нас заняло по времени ровно 15 минут. Теперь у нас есть читательские билеты в библиотеке Конгресса. И, в принципе, мы имеем доступ к ее фондам.
Только через 2 года надо обновлять билет, надо будет слетать, чтобы продлить его.
Ну, есть повод.
Сергей Сергеевич пишет: соотечественники поехали в Америку определяться со своей российской жизнью. Было тяжело, несмотря на помощь американских друзей. Пришлось тащить тяжелое зеркало, в которое мы глядимся повсюду. Из-за этого наблюдения за местной жизнью получились мелочные и недоброжелательные. Да я бы не сказал, чтобы недоброжелательные. Вообще, как у вас, какое сложилось впечатление, скажем так, об Америке в целом? Потому что в последнее время и социологи мне отмечают рост достаточно негативного отношения к Америке среди россиян.
Ну, знаете, мне очень понравилась одна метафора, которая нам встретилась по дороге. Мы ехали через Западную Вирджинию, это горы. Неожиданно на горной дороге возник большущий орел, который сидел. Наше бибиканье, то есть о том, что пора улетать и пропустить нас, не возымело действия. Он так и просидел 5 минут. Мы остановились. После этого он так медленно взмахнул крыльями, закрыл от нас солнце и улетел, закрывая солнце. Я считаю, что вот в этом, наверное, то есть очень красивая метафора американская, то есть которая для нас родилась вот одна. А вторая, то есть меня, например, поразила культура Америки. И когда говорят о том, что то есть, там, не культурный народ или там, древнероссийской культуре, то есть, на мой взгляд, просто есть различные ответвления в культуре, то есть, которые ну, более глубинны, например, в России, а есть которые более глубинны в Соединенных Штатах. То есть, и мне показалось, что культура Америки, то есть, во-первых, имеет достаточно глубокие корни, а во-вторых, ну, настолько интересно, то есть, что ее изучение может занять, то есть, там, ну, неограниченное количество времени. И только побывав в Америке, я по-настоящему понял, например, что такое дизайн. Для меня Америка – это именно вот такая дизайнерская страна. Страна, которая показала, как может пространственный дизайн строиться, что такое дизайн города. То есть, Чикаго поразил просто воображение. В старой Европе или у нас, ну, нету такого подобного. И понятно, что мы достаточно сильно в этом отношении отстаем от Америки. А потом достаточно большой пласт литературы, который для нас ну, или мало знаком. Вот для нас, например, путеводной книгой была книга Керуака «В дороге». И вот этот пласт битнической литературы мне тоже как бы показался достаточно... Он для меня открылся, ну, в процессе подготовки экспедиции, в самой экспедиции. И, наверное, после ее окончания я продолжаю этот пласт подымать. И думаю, что еще длительное время на это уйдет. Очень интересное наблюдение мы сделали, ну, или там информацию получили в музее битников Сан-Франциско. Это же движение такое, предтеча хиппизма. И как возникло слово «битник»? Если бит, ну, достаточно понятно каждому, то есть, что это такое, то откуда возникло окончание «ник»? Так вот, оказывается, как нам рассказали американцы, это связано с тем, что в 1957 году русские запустили спутник. И это настолько поразило вот людей, которые инициировали движение битников, то, что они к своему бит присоединили окончание «ник».
Да, и это была публикация известного журналиста в Сан-Франциско, и эту публикацию мы ее, собственно говоря, видели. Действительно, потом у этих самых битников, да, были необоснованные претензии со стороны властей. Их стали обвинять в том, что они сочувствуют коммунистам, красным комме, да, и ну, они поимели большое количество проблем из-за этого. Хотя никакого увлечения там коммунизмом у них не было. Скорее, одни из первых в Америке они увлеклись буддизмом. Вот такое вот наблюдение.
Ну и второе, что я бы сказал бы, то есть, что вот люди в глубинке Америки, я вот почему, я даже не очень люблю рассуждать там о Нью-Йорке, Вашингтоне, мне больше, гораздо больше, более интересно оказалась глубинка Америки и те люди, которые там живут. Вот Станислав уже пытался говорить о том, что вот они как бы там извиняются за ту политику, которую ведут власти, но это такие добрые, хорошие, открытые люди.
И удивительное отношение к России и к русским, они просто так хорошо относятся к нам, просто... Ну, действительно, мы удивлялись каждый раз.
Хорошо, вот Валерий уточняет, Александр Станислав, соперница людоедки Эллочки была супругой миллиардера Вандербильда.
Да.
Спасибо, Валерий. Вадим из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, ведь вы знаете, что в России по опросам различных, ну, опросам общественного мнения, свыше 50% россиян настроены антиамерикански. И вот я понял, что даже советские, российские дипломаты вам тоже попытались промыть мозги. Складывается впечатление, что россияне и российский народ забыл, что именно Америка помогла России в самые трудные времена, то есть Советскому Союзу во время войны против нацистской Германии. Вот чем вы объясняете такое высокие антиамериканские настроения? И как вот вы сейчас сказали, в Америке, по-моему, вы этого не заметили, антироссийских настроений.
Хороший вопрос, очень интересно. Пожалуйста, Александр.
Абсолютно не заметили. А по поводу антиамериканизма, по-моему, просто Задорнова слишком много показывает в телеэфире, поэтому начали... Хотя я тоже с удовольствием его слушаю, но у меня другое отношение к Америке, и хотел еще раз подчеркнуть, что всем абсолютно, наверное, это тот редкий случай, когда я могу сказать за всех членов экспедиции, всем очень понравилась Америка и простые американцы, да, не вдаваясь в высокую политику, не споря там о предназначении политических каких-то веяний и так далее. Ну, действительно, Америка понравилась, и американцы удивили свои порядочностью, добротой, открытостью и хорошим отношением к России.
Ну, я бы сказал, наверное, следующее. Хочу напомнить, что скоро 300-летие установления дипломатических отношений между Соединенными Штатами Америки и Россией. И если мы посмотрим историю, то на протяжении всей этой истории Россия помогала Соединенным Штатам, и Соединенные Штаты помогали России в трудные времена. Хочу обратить ваше внимание, что русская или там, советская эмиграция там, в Соединенные Штаты была тоже огромна, и влияние, которое оказали русские люди, то есть или российские, на культуру Америки, и на то, что Америка смогла подняться. Особенно та часть, которая относится там, к Калифорнии.
Голливуд, это же русские, собственно говоря, выходцы из России.
Русско-еврейские, скорее, ну, да. Если говорить честно, но, тем не менее, говорить о том противопоставлении, наверное, не нужно. С другой стороны, что существует конкуренция. И мне кажется, что вот мы еще до экспедиции это обнаружили, что прививается, ну, как бы есть двоякая позиция русского человека к Америке. С одной стороны, ему кажется, что это такая конкурирующая страна. А с другой стороны, создается образ, что в Америке так хорошо, что все, кто уезжает, там катаются как сыр в масле.
Далеко не так.
Оба этих мифа, то есть, они в корне, на мой взгляд, неверны, но, тем не менее, поддерживаются, то есть, в информационном поле достаточно упорно различными силами. И как раз, вот как нам казалось, было бы интересно, то есть вот создать новые мифы об Америке. Понятно, что старый миф вообще как таковой убить нельзя, его можно только заменить на другой. И вот мне кажется, задача такой, ну, культурной прослойки, те людей мыслящих, то есть это вот создание нового мифа об Америке, который смог бы изменить отношение людей в России к Соединенным Штатам. Но я хочу разделить все-таки две вещи, то есть это простых людей в Америке, то есть и ту политику, которую проводит администрация, потому что, на мой взгляд, все-таки это две разные вещи. И внутри Америки мы столкнулись, например, с очень интересной вещью, это отношение простых американцев, например, к Бушу. То
есть, непонятно вообще, кто его выбрал, потому что ни одного человека я не встречал, который бы сказал что-то положительное в адрес Джорджа Буша-младшего. Ну, то есть, конечно, они не могут себе позволить ругать его в открытую, но критиковать они его серьезно критикуют.
Значки, футболки, то есть, которые, то есть, как бы так очень скептически к нему относятся. И на самом деле, то есть, американцы достаточно здраво и критично подходят к той политике, которую проводит сама их администрация. Но, с другой стороны, у американцев есть желание такое, вот оно, на мой взгляд, девственно чистое, оказать помощь.
Поэтому они патриоты, глубоко верующие.
Они готовы оказать помощь, то есть, тем, кто страдает, кому плохо. Но иногда этот институты, которые этим занимаются, делают это так неуклюже и глупо, что это скорее вызывает отторжение у тех, кому оказывается эта помощь, чем благодарность. А внизу это не понимается.
В общем, простые американцы не дураки и прекрасно все понимают, да. Действительно, в Америке очень комфортно с точки зрения быта, да, как говорят сами американцы. В Америке только две проблемы. Это первая, как припарковаться, вторая проблема – как припарковаться поближе. Ну, вот. В остальном все для человека. Ну, в обмен, вот Саша может сказать, на что они все-таки меняют вот эту вот свою комфортность, да?
Ну, это чуть-чуть попозже, да. Людмила из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела бы задать вопрос Александру Карасеву. Вот они будут организовывать еще экспедицию в Китай. Можно ли поучаствовать в этой экспедиции? Если да, то как связаться с ними?
Пожалуйста, Александр.
Ну, я думаю, что да, это возможно. Это сам, как я могу сказать, свой e-mail, который вы можете записать. Если вы знаете такое слово, scout. scout02@mail.ru.
Еще раз повторю. Все люди со своими идеями, да, принимаются и выслушиваются как минимум, да, если есть какие-то интересные предложения по маршруту в Китае, там, или третья страна, там, Бразилия у нас, да, в дальнейшем, хотя не стоит, наверное, так далеко загадывать, в Китай бы отправиться.
Поездка по Китаю подразумевает заезд на Тибет?
Вот мы дискутируем этот вопрос.
Я за Тибет, за. Давайте.
Потому что в Китае тоже очень много чего хотелось бы посмотреть, и очень много людей, с которыми бы хотелось бы встретиться. И успеть это все за месяц, а формат нашей экспедиции это ровно месяц, то есть не всегда все удается обхватить. И вот кажется, что все-таки многие говорят, что обязательно нужно в Тибет, а вторые говорят, что все-таки Тибет это не Китай.
Да, ну давайте вернемся все-таки в Соединенные Штаты. Я все-таки хотел бы вам задать, Александр, такой вопрос. У вас в информационных листках уже сообщается, что у вас создалось все-таки впечатление, как я понял, что американцы стали улыбаться реже и больше не верить в свою знаменитую свободу. Вот чем вызвано такое заявление, если это оно было сделано?
Ну, про улыбки, наверное, лучше расскажет Станислав. А появилось такое впечатление, что американцы не променяли сейчас, но готовы променять. То есть те свободы, которые у них есть, на более высокие стандарты безопасности. И в первую очередь, мне кажется, это связано с тем, что произошло в Нью-Йорке, с террористической угрозой. Вот когда казалось им, что Америка все-таки это такой остров, до которого все вот эти европейские, то есть там африканские, там и арабские катаклизмы не докатываются, оказалось, что это не так. Что в глобальном мире, то есть террористическая угроза, то есть достаточно серьезная для Америки. И вот тут стало возникать множество вещей. Ну вот, что американцы готовы... Вот мне с курением, например, вопрос, я сам не курю. Но когда тебе запрещают курить, сразу же появляется это желание, на мой взгляд. Даже для некурящего человека. Но вот смотрите, но американцы за 10 лет смирились с тем, что нигде нельзя курить. Вот это меня поразило, потому что вот люди, которые с нами были, то есть не первый раз в Америке, и говорили о том, что 10 лет тому назад они в этом месте курили, то сейчас здесь нельзя. Или когда на пляже, то есть мы идем купаться, а каждые 45 минут звенит звонок, и все дисциплинированно выходят из озера, потому что спасателям нужно отойти на 15 минут там, по своим делам или в туалет. Это каждый час происходит.
И дабы, не дай бог, какой-либо американец, и не только дети, не переохладился в воде, тоже это делается для этого.
Ну, это самое. И мне кажется, что вот тут, ну, это такие, знаете, может быть, частные характеристики, но в целом они складываются в то, что люди перестают ценить свою свободу, больше отдавая предпочтение именно высоким стандартам безопасности. И вот мне, как для которого, то есть там, может быть, в 80-е годы складывалось впечатление, что это Америка, это самая свободная страна, то вот после путешествия я такой внутренней свободы там для себя не обнаружил. То есть я считаю, что в смысле внутренней свободы Россия с ее бардачком, то есть гораздо, то есть более свободна.
И что особенно примечательно, там даже не ограничение со стороны власти, хотя оно присутствует, а самоограничение. То есть они, узнав про запрет на курение, даже на улице в некоторых местах запрещено курить, сами бросают. И не потому, что вот борются только за здоровый образ жизни, но и потому, что вот все равно нельзя. Ну, давайте, да, я согласен, давайте бросать. По поводу улыбок. Такая версия достаточно субъективная, но, наверное, мне кажется, она наиболее вероятной, что после 11 сентября, после того самого теракта, в Америке у простого населения была, ну, едва ли не паника. Американцы простые были реально очень напуганы. И скорее после этого, сейчас уже народ отходит, уже как-то стало забываться, стираться со временем. Ну, даже не забываться, а немножечко так как-то поспокойнее стало в отношениях простых американцев к этой трагедии. Незнакомым людям теперь не так улыбаются открыто, как раньше это было, вот эта самая знаменитая улыбка открытая, белозубая, американская. Все-таки как-то вот они стараются установить некий барьер с незнакомым человеком, особенно если он подпадает под некие внешние данные предполагаемой угрозы.
Дмитрий Семенович из Санкт-Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня маленький вопрос вот гостям передачи. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о главном вопросе, который вы ставили перед собой. Что нас объединяет? Скажите, пожалуйста, а нас это кого? Кто эти самые мы или мы? Вот вы какую Россию представляли? Вы знаете, что она расслоена очень сильно. Кого вы представляли? Россию Абрамовичей? Или Россию русских из глубинки?
Понятно, Дмитрий Семенович, вопрос понятен. Может быть, ответите, Александр?
Ну, я считаю, что русские – это не общая кровь, а общая судьба. То есть, мне кажется, что тех людей, которые считают себя принадлежащим к русской культуре, есть общая судьба, неважно, где они проживают в данном случае. И мне казалось, что мы старались… В первую очередь, мы представляли не кого-либо, а самих себя. И для того, чтобы разобраться, в том числе с самим собой, помочь разобраться тем людям, для которых наше мнение интересно, а таких людей, я считаю, достаточно много. Вот. Потому что каждый из нас имеет достаточно большой круг общения, и вот как бы те наши встречи после путешествия, которые мы проводили по итогам, показал, что наше мнение достаточно интересно, и мы готовы дискутировать, у людей есть свое мнение, потому что многие тоже побывали в Америке. И вот в этих разговорах, то есть, мне кажется, тоже рождается очень много интересного и понимания о том, как жить нам и что делается, например, в Америке, куда она двигается.
А потом не забывайте, что все-таки в этой экспедиции были не толстосумы, да, а совершенно разные люди. Там были как очень обеспеченные, среднего уровня, так и, не знаю, был, допустим, с нами механик рабочий, да, простой. Ну, вот так сложилось. Абсолютно разного финансового уровня. И поверьте, что, не знаю, допустим, если говорить про меня, то я прекрасно представляю, ну, просто, наверное, хорошо представляю, чем живет глубинка, потому что и в силу своей профессии частенько бываю в таких местах, где даже поездка в районный центр – это большое приключение, просто потому что денег не хватает, там, 25 рублей лишних не всегда можно найти на билет, на автобус, чтобы добраться там несколько часов до райцентра. Ну, проехав всю Россию на машинах тоже в 2006 году в другом проекте, я все-таки более-менее представляю, свежие впечатления получил именно вот и о жизни в глубинке в том числе, потому что мы заезжали, ну, совсем отдаленные деревни, там, в Сибири, допустим.
А вот интересно, да, задать вопрос, а что общего между американцами из глубинки и россиянами из глубинки? Вот могли бы найти какие-то параллели?
Ну, есть, знаете... Мы заезжали, допустим, в Канзас, съезжали с трассы с большой и забрались в обычную глухую американскую деревушку, да, далекую от всех центральных дорог и больших городов. Каукер-Сити называется. Живет там 500 человек, двери никто не запирает, все друг друга знают, только мы въехали в город. Тут же шериф нас встретил, как бы ему уже доложили. Значит, он, я говорю, давайте интервью. Нет, никакого интервью не будет, будет вам официальный представитель для общения с заезжими, значит, гостями. У них там есть человек, который рассказывает о том, зачем в Каукер-Сити на протяжении 50 лет люди плетут клубок ниток. Сейчас он представляет из себя сооружение высотой уже больше 3 метров, и там, наверное, весом несколько тонн. Нам говорили, сколько это весит. В общем, непонятная такая...
А зачем? День. Зачем они плетут это? А,
вот, ну, мне до сих пор тоже не могу до конца осознать. Но вот люди... Начал все это делать 50 лет назад один местный чудак. Потом это превратилось в некий культурный объект, который привлекает туда туристов. Вот многие американцы, там, прочитав в местной прессе или в интернете, найдя, просто приезжают туда, чтобы отметиться, посмотреть вот на абсолютно бесполезные занятия. Ну,
и которые... намотать самому
и намотать кругов. Самому, да, мы тоже там намотали немножечко. И в этом городке такие же, даже не городке, а поселке такие же проблемы. Молодежь уезжает, работы никакой, что на самом деле очень похоже на русские, допустим, деревни и малые города. Ну, остается старшее поколение, которому тоже особенно нечем заняться. Мы там познакомились с семьей художников, она рисует, он пастор на мотоцикле. Ну, вот, разъезжает и говорит, что у них каждый второй пастор, ну, вот, на мотоцикле. Это у них в порядке вещей, дешево и сердито. Правда, многие помоложе, говорит.
Ну, этот человек. А в русской глубинке вы встречали такие сюрреалистические проекты?
Ну, деревня, да. Простоквашино, допустим, где художники из Москвы и Петербурга купили домик, абсолютно его раскрасили всеми цветами радуги и написали, значит, на входе, что, ребята, любой желающий туда приходи, ешь. Пей, пользуйся всем, чем угодно. Главное, не разрушай ничего. Вот они оставляют на полгода там это жилье, летом рисуют, уезжают потом к себе осенью. И, короче, любой желающий может... Много различных объектов.
Мы недавно в Тамбовской губернии встретили в небольшом селе человека, который строит уже 4-й самолет. 3 предыдущих у него разбились. Но он удачно падает, каждый раз отлеживается и строит новый самолет. А, например, в той же Вирджинии, то есть в горах, на самом верху мы встретили небольшую бензоколонку, где человек собирает трактора старые. У него самый старый трактор, он работал еще на дровах. В 1861 года этот трактор. У нас еще крепостное право не отменили. И вот он как бы, то есть туда в топку закидываешь дрова, он едет, то есть едет он, правда, чуть медленнее, чем идет осел, то есть, но тем не менее это трактор.
Но да. И техника все-таки.
И вот у него таких вот этих тракторов 50 там с лишним штук, он их отовсюду свозит. Вот человеку интересно. Мне кажется, вот по глубинке как раз очень...
А город Арсеньев вспомни, где делают самый лучший в мире вертолет К-50, да, самый современный, самый быстрый, великолепный. И в то же время население практически без работы, денег нет ни у кого. Ну, абсолютно такой депрессивный город, который только-только вот начинает подниматься из, можно сказать, руин, когда заводы простаивали, там только 2 градообразующих предприятия, и, ну, беднейшее население, действительно.
А люди открытые и там, и там. То есть, и вот, знаете, открытость и такая хорошесть, непосредственность. То есть, мне кажется, вот это очень роднит русских и американцев. И это связано все-таки, мне кажется, я еще такой же встречал в Австралии только. В Европе такого нету, потому что, мне кажется, там нет таких открытых пространств.
Цивилизация все сделала.
Матвей Наумович из Москвы, пожалуйста.
А.
Да, да, мы вас слушаем.
Извините, я водитель с 60-летним стажем. Я хотел бы узнать, вы сейчас передают про Америку. Какие там дороги? Пускай скажут, пожалуйста.
Ну, мы тут заулыбались, потому что я могу привести один пример. Я когда вернулся из Америки, вытащил свою машину из гаража, и я вам честно скажу, у меня руки тряслись на скорости больше 40 км в час, потому что я не мог понять, как можно ехать по нашим дорогам. Это действительно разительная перемена. Месяц, когда проводишь в комфортных условиях на отличной машине по отличным дорогам, возвращаясь к себе, понимаешь, что у нас их просто нет. Я не мог заставить себя разогнаться. Просто страшно за машину. Там дороги идеальные. Причем, что самое интересное, они везде. Я имею в виду, что в небольших городах, и на хайвеях, на Чикаго, мы встретили ремонт, дорога очень плохая.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Сайте эти публикации выложены.
В интернете это есть?
Да, это в интернете есть. Автор Рима Ахмирова, можно просто по автору посмотреть.
Давайте подводить итоги. Мне бы очень хотелось, чтобы вы сказали буквально по полминутки даже, скажем так, как бы подвели итоги самой концепции вот этого путешествия и на что вы надеетесь, да? Александр Карасев, пожалуйста.
Ну, мы надеемся, что наша экспедиция получит развитие, что в следующий раз нас, во-первых, окажется больше участников. Второе, что нам все-таки лучше удастся организовать коммуникацию между экипажами, потому что в этот раз у нас была проблема. У нас была хорошая коммуникация внутри экипажей, но не удалось отработать коммуникационные связи между экипажами. И вот это как бы задача второй экспедиции. И хотелось бы все-таки, чтобы появилось больше людей, которым интересно было бы обобщать результаты экспедиции, потому что это достаточно большая работа, с которой мы, честно говоря, не справляемся из-за ее объема.
Станислав Полев, буквально 20 секунд.
Ну, самое важное, это те продукты, которые появляются после этого. Фильм, книжка, мультимедийный диск и фото. Фотовыставка у нас была. Если мы что-то увидели, обогатили себя этими впечатлениями, поделимся с другими, кому надо, тот воспримет их.
Спасибо большое, говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были участники экспедиции «Русский поиск» Станислав Пылев и Александр Карасев. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. Мы благодарим наших гостей и слушателей, участвующих в нашей программе, и напоминаем, что сразу после ее окончания, в 20 часов по московскому времени, на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Дмитрий Волчек. Главные темы дня – политики и эксперты обсуждают обращение президента США к Конгрессу. Оппозиционным российским партиям не позволяют участвовать в региональных выборах. Профсоюзы промышленников и строителей России требуют остановить пенсионный геноцид. Президент Израиля складывает в себя полномочия на время расследования обвинений в изнасилованиях. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11.